Мир вашему дому. Продолжаем встречи в нашей студии с людьми красивыми, достойными, умными, талантливыми. Сегодня я пригласил к нам в гости актрису театра и кино, а также лауреата многих фестивалей и международных, и общероссийских. Человек, которого я открыл по первой песне, о которой мы обязательно вам споем. Эту песню я потом представлю. А сейчас я вам представлю нашу героиню, артистка театра и кино Светлана Копылова.
Откуда вы знаете мое имя?
И буду жить.
Ну, а какой же любви ты хочешь от меня? Я обыкновенная женщина, без каких-либо заметных талантов, без влиятельных родственников, без дипломатов.
А у меня оклад 1300. В общем, пообещала она мне 7000 евро.
Да, это мой основной заработок.
Что это?
Мой гонорар.
За что?
За убийство.
Кого?
Тебя, любимый.
Задолго до убийства. Простите. Саша встречался здесь с незнакомым мне человеком.
Сволочь. Какая же ты сволочь.
А сколько тебе лет, Мария?
Ой, много. 21 старых уже. Ну, дальше я одна пойду.
Иди. Отдашь сразу обратно.
Что с ней?
Не знаю, говорит, плохо стало.
Она не может быть беременна?
Я беременна. Да. Если бы ты знал, как я люблю тебя. Как я любила тебя всегда.
Здравствуйте, дорогая Светлана.
Здравствуйте, дорогой Николай Петрович.
Вас я открыл по песне о близнецах, о которой я услышал в записи, и был удивлен, откуда появилась такая автор-исполнительница, которая пишет такие тексты. О самом сокровенном, о крайне важном для людей, которые подвигают людей к правильным поступкам и к осознанию неких тайных истин бытия, вечности. Но прежде чем мы будем петь, чего мы никогда здесь мы не делали, мы не пели раньше, всегда общались лишь с одним гостем, потом к нам прибавится еще талантливый человек. Светлана, мы с вами оба окончили Щукинское училище, чему я очень рад. Школа – лучшая актерская школа, и у вас был прекрасный педагог Евгений Рубенович Симонов, который был и моим педагогом. И вот мне очень интересен ваш путь от актерства к творчеству философскому, поэтическому, исполнительскому. Расскажите.
В 90-е годы, во время кризиса, когда с кино были большие проблемы, я стала думать, что я могу еще делать в этой жизни, помимо актерства. Но стихосложение как-то у меня всегда получалось.
А когда вы начали писать?
Ну, в юности, наверное. Лет в 20, в 21 у меня был такой достаточно бурный подъем. Я писала лирические такие бардовские песни. И как раз вышел фильм тогда «Меня зовут Арлекин», и я с этим фильмом объездила полмира и всегда была с гитарой. Вот. Но эти песни, они как-то... То есть я с ними не стала продолжать. Я вышла замуж, снималась в кино. И вот когда, возвращаясь к этому кризису, он случился, я решила попробовать писать для эстрадных исполнителей. И были звезды, которые исполняли мои песни. Это Кристина Орбакайте, Игорь Саруханов, Вячеслав Малежик. Я писала для молодежных групп. А потом я обрела веру. И в моей жизни появился духовный отец. Отец Артемий Владимиров. И я поняла вдруг, что уже не могу писать такие вот, ну, просто о любви. А мне хочется чего-то более глубокого, мне хочется более духовного чего-то. И я окунулась сразу даже не в притчи, я окунулась в баллады о святых. Это было первое, что я начала писать. Баллады о святых, об иконах Божьей Матери. А вот к притчам я пришла, знаете как? Читала книгу проповеди архимандрита Рафаэла Карелина. И в одной из проповедей он рассказывает, приводя в пример притчу о слезинке грешника. И мне так понравился сюжет. Я подумала, вот бы здорово положить его на музыку, чтобы получилась песня, на стихи, на музыку. И у меня достаточно просто это получилось. Когда я исполнила своим родным, знакомым, они сказали, слушай, это прям что-то такое новое, удивительное, и попробуй что-нибудь еще написать. И вот где-то вторая или третья песня, наверное, была «Близнецы». Я за Великий пост, это был 2005 год, за Великий пост я написала полностью весь альбом «Дар Богу». И в 2006 году он вышел.
Светлана, сейчас мы пока, опять-таки, до того, как мы будем петь, я хочу вам задать вопрос о ваших ролях, о киноролях. Вы начали с «Арлекина»?
Ну, можно сказать так, да.
Ваше отношение к этой работе, Валерию Рыбареву, режиссеру?
Я у него в двух картинах снялась. Первая картина была «Свидетель» у него же. Это было послевоенное детдомовское детство, «Суд над карателями». Может быть, вы видели эту картину. Такая очень глубокая, серьезная работа была. Вот. И через год уже я снялась у него же в фильме «Меня зовут Арлекино». Но фильм, конечно, неоднозначный. Он был очень нашумевшим в свое время и собрал 50 миллионов зрителей. Я с ним побывала даже в Австралии, в Новой Зеландии с этим фильмом. Но прошло время, и такой вышел фильм документальный «Банды 80-х». И там как раз рассказывается об этом фильме, об Арлекино. Меня там брали интервью. И я уже с позиции человека верующего высказала свое отношение о том, что, конечно, сейчас, может быть, я уже бы поостереглась какие-то сцены, участвовать в каких-то сценах, потому что женщины из женсовета города Павлодара написали гневное письмо после моих откровенных съемок в этом фильме, что мне надо лишить звания артистки советского кино. И тогда я помню, в журнале «Смена» я дала такой ответ, что они ничего не понимают, это жизнь. Вот. А спустя годы, когда у меня брали интервью уже у человека верующего, как у человека верующего, я попросила прощения у этих женщин. И еще раз готова повторить, если они меня видят, простите меня, пожалуйста, что я была такая дурочка.
Ведь все же можно начать сначала. Ты прости меня. Ты простишь меня. Даже.
Светлана, вы играли в фильме моего однокурсника Вадима Абдрашитова. Это «Время танцора».
«Время танцора», да.
Об этом расскажите. А как он с вами работал, мой однокурсник?
Ну, он очень, я так поняла, любит Рыбарева. И то, что я снималась у Рыбарева, это для него, конечно, было, наверное, решающим. Это был 97-й год, когда вообще с кино были огромные проблемы. И я даже пошла учиться. Потому что я чувствовала, что я теряю профессию, теряю квалификацию. Я пошла учиться даже в Мариса Тореза на курсы английского языка. Но мне это не нравилось, это было не мое совершенно. И когда я, отучившись год, а там всего курсы двухгодичные, получила предложение на пробы к Абдрашитову, я не знаю, я тогда только-только шла к Вере. Это были самые первые шаги мои. И я помню, у нас на лоджии был такой гамачок. Я лежала в этом гамаке, смотрела в небо и говорила: «Господи, если ты есть, дай мне эту роль». Вот так дерзко-дерзко сказала. И мне на следующий день позвонила ассистент режиссера и сказала: «Света, тебя утвердили».
Все, что ли, нет? Или еще кто там? Может, еще кошка Мурка?
Мурк пока что повременить решила. Еще посмотрю, говорит, на этого Валеру. Какое у него там поведение?
Отличное какое еще! На 5! Ну, может, с минусом.
А минус лучше мне в юбке ходит, коротенькой мини.
Это тоже Мурка интересуется? Какая любопытная кошка.
Ну, минус мы с тобой вместе исправим, не бойся. Я тебе помогу, если что. И станешь ты у меня круглым отличником, милый.
Какие еще бы ваши работы в кино вы бы вспомнили, сейчас хотели бы вспомнить?
Мне кажется, я не сыграла своей самой главной роли. И как-то я очень резко отказалась, придя к Богу, от лицедейства, так скажем. Но сейчас, опять-таки, прошло время, и я думаю, что сыграть какую-то приличную, хорошую роль, в этом нет ничего зазорного.
Если предложат такую роль в нашем рыночном кино, предлагают...
Это большая проблема. Нет, я вышла из обоим, выпала из обоим.
Так все мы выпали.
Ну почему? Ну некоторые же снимаются.
Ну кто снимается? Человек 20-30?
Ну все-таки они в обойме.
Обойма-то уж больно гнилая.
Гнилая. Но есть, наверное, все-таки достойный
картин. Еще какую-то роль вы бы вспомнили?
Я бы вспомнила, может быть, героиню в фильме «Карьер» по Василию Быкову.
А я хотел картошку варить. Что это?
Драники.
Вот это хозяйка. А я горевал, чем тебя кормить.
Прокормимся как-нибудь.
А где жир взяла?
У тетки в буфете. Гусиный.
Ну-ка. Вкуснятина. Где так научилась?
Такой в Беларуси в каждой хате умеет.
Ты же городская.
Ну и что, я к вашему сведению по всей Беларуси ездила. За песнями.
Как это?
Очень просто. У меня отец преподавал в Минском университете. Фольклор собирал. И мы с ним каждое лето в экспедициях.
Угу. У меня где-то около 15, наверное, ролей. Но больше всего я выделяю все-таки «Свидетель», «Меня зовут Арлекино» и «Время танцора».
А вот сейчас, учитывая то, что времени не так у нас и много, а хочется побольше вас послушать, мы начнем петь. Хорошо?
Хорошо.
Итак, пригласим аккомпаниатора.
Дмитрия Колтакова. Дмитрий Колтаков, прошу любить и жаловать.
Светлана, я вас открыл по песне, как я уже говорил, о близнецах, которые рождаются, вот-вот родятся, но они еще там, в том мире.
В утробе.
И не знают, что их ждет в ином мире вообще, будет ли иной мир. И песня поразила меня, я был удивлен тем фактом, что появилась поэт-исполнительница, которая говорит о столь сокровенных и важных для всех для нас категориях. Споем?
Споем. Жили два близнеца в материнской утробе. И другому один как-то высказал мысль: а ты знаешь, мне кажется, есть после родов удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, тут улыбки без зубы своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после родов. Брату верующему в ответ он сказал: как, по-твоему, жизнь может выглядеть это? Я не знаю, как точно, близнец отвечал. Но мне кажется, там, на земле, больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, но мы, может, своими ногами пойдем. Еще, правда, это похоже на чудо, но возможно, что мы даже есть будем в том. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь пуповина и так коротка, а ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы ногами никак. И оттуда никто еще не возвращался. Что за бред у тебя, братец мой, на уме? Все закончится родами, не обольщайся. Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат первый не унимался, что когда-нибудь сможем увидеть мы мать. И мы временно здесь, чтобы мало-помалу жизни той после родов готовыми стать. Брат неверующий лишь качал головою. Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю. Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ей, и радость такая, словно в ней пребываю и ею живу. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, но я верю, что будет она наяву.
Спасибо большое. Приятно было еще раз услышать ваши мысли и ваши образы. Это удивительно, пока здесь аккомпаниатор. Продолжим петь и споем еще.
В моих руках более 250 песен. Так трудно всегда выбрать.
250.
Давай Марию Египетскую. Жила в Египте девочка Мария, жила, цвела и рано повзрослев. В 12 лет ушла в Александрию, любовь своих родителей презрев. И одержима ненасытной страстью слыла Мария жадной до мужчин. И все мужчины были в ее власти, не устоял пред нею ни один. Однажды, оказавшись у причала, где был корабль в дорогу снаряжен, «Меня с собой возьмите!» — прокричала. «От скуки будет каждый мной спасен!» Смеясь, мужчины согласились, дабы в дороге веселее было им. И в долгий путь отправился корабль в великий город Иерусалим. Был в Иерусалиме славный праздник, воздвижение честнейшего креста, которые обрели на месте казни Спасителя и Господа Христа. Мария, оказавшись в этом граде, решила храм Господень посетить.
Но шла она туда не бога ради, а чтоб опять кого-то соблазнить. Когда Мария в этот храм входила с толпою бога ищущих людей, какая-то неведомая сила ее вдруг оттолкнула от дверей. Она опять протиснулась ко входу, и вот уже почти туда вошла, как в грудь ее толкнул незримый кто-то, и вновь она отторгнута была. Но так и не поняв, что это было, она опять влилась в людской поток, и в третий раз неведомая сила Марию не пустила на порог. По сторонам сердито озираясь, икону вдруг увидела она, икону, где Мария та другая была с младенцем изображена. И столько было боли в этом взоре, что сердце, где жила одна лишь страсть, могло остановиться бы от горя, когда б к иконе этой не припасть. Мария словно молния пронзила, и поняла она, из-за чего Марета другая не пустила ее к кресту храм сына своего. И вспомнив жизнь свою в одно мгновенье, как цепь порочных адовых кругов, Мария опустилась на колени под тяжестью содеянных грехов и распростерла руки пред иконой и каялась пред Богом, не таясь, а слезы все лились из глаз рекою, с души смывая въевшуюся грязь. И жизнь свою исправить обещая, она молила в храм ее пустить, и ей в ответ Марета другая кивнула, словно так тому и быть. И обретя в душе такую легкость, как будто невесомою была, Мария вдруг почувствовала робость и внутрь беспрепятственно вошла. И, видя крест страдания Господня, Мария поняла, как милосерд ко всем, кто с покаянием приходит, Христос Спаситель распятый за всех. Она из храма вышла, понимая, что в этом мире больше нет ее. Теперь уже Марета другая по-новому смотрела на нее. И голос от иконы исходящий сказал Марии: «Перейди Иордан, и если ты смирение обрящешь, блаженное успокоение дама». И выполнила свой обет Мария, одна в пустыне 40 лет жила. Вот та блудница из Александрии и чистоту, и святость обрела.
Спасибо большое.
На плоти, как трудно бороться с грехом, как много соблазнов, ведущих дорогой не той. Но сделай своим меня, Господи, учеником, орудием замысла быть твоего удостой. Вносил, чтоб любовь я туда, где лишь злоба живет, где обижают, я великодушно прощал. И правда, чтоб ложным стыдом не сковала мне рот, и чтоб где раздоры я мирно всех соединял, чтоб там, где сомненье, я веру воздвигнуть сумел. чая нигде, чтобы мог я надежду вселить. Вносил, чтоб любовь я туда, где страдают во тьме, и горе живет, где чтоб радость я мог пробудить. Боже мой, дай мне терпенье и сил, и чтоб не меня понимали, а я понимал. Пускай не меня бы любили, а я бы любил, и чтоб не меня утешали, а я утешал. Лишь кто отдает бескорыстно, получит сполна. Себя забывающий память других обретет, простится тому, кто прощает во все времена, и кто умирает, проснется для вечности тот.
Спасибо.
Побережье у самого у моря, черешни, абрикосы в саду росли одном, и в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, увитый чайной розой уютный светлый дом. Хозяин и хозяйка там комнату сдавали, и каждый год на лето ту комнату снимал один москвич-писатель, чьи книги издавали, а он, живя у моря, те книги сочинял. Доверчиво однажды обмолвилась хозяйка, что впору нянчить внуков, да вот зачали тут. Избавиться бы надо, а он спросил, не жалко, и тяжко-то вздохнула, соседи засмеют. Нам с мужем слишком поздно, и взрослые уж дети, а если вдруг родится какой-нибудь урод? И всхлипнув убежала, заканчивалось лето, и он уехал с мыслью вернуться через год. А там дела заботы, издательство проблемы, лет через шесть вернулся он в дом знакомый свой. Вдруг видит на крылечке девчушку семилетку с уродливой мордашкой и заячьей губой. И вспомнил, как спросил он в тот вечер, а не жалко, и как блестели слезы у женщины в глазах. Он взглядом виноватым искал сейчас хозяйку, заранее готовясь, чтоб повернуть назад. Девчушка вдруг сказала: а мама у подруги, ты поиграй со мною, пока она придет. И он спросил чуть слышно: а мама тебя любит? Невольно взгляд бросая на некрасивый рот. Бывает, разве мамы, которые не любят? Подняв дугой бровки, хихикнула она. Писатель напряженно скривил в улыбке губы, и все сильнее казалось ему его вина. Когда пришла хозяйка, он в кухне умывался и замер, вдруг услышав: дочурка, это я. Ну как мое ты солнце, ну как мое ты счастье, не слишком ли скучала, красавица моя? В ответ ее дочурка залепетала что-то, и та, всплеснув руками, вскричала: боже мой, где новенькое платье? Да знаешь ли ты, кто он? Да он тебе как крестный, или папка твой второй. На южном побережье, у самого у моря, черешни, абрикосы в саду росли одном, и в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, увитый чайной розой уютный светлый дом.
Спасибо. Вот у вас есть песня ли это, или это поэзия просто... Это читал один мне близкий человек со сцены, ваша. Что-то в подвале, кто-то умирал,
да,
там,
да. Крысы. Но это тоже противоабортная песня, да. У меня есть целый цикл таких песен. Туда же я, кстати, близнецов включаю. И почему меня-то мама не родила, и вот эта песня «У моря» тоже.
А вспомните вот,
да,
эту,
конечно,
песню?
Да. Ветер сквозил из подвала и пробирал до костей. Долго она умирала в тесной каморке своей. Не было сил у старухи даже водицы налить, и одиночество, муки сердце безжалостно жгли. На неудобной постели язвы соднили в спине, крысы все больше наглели, бегали прямо по ней. И хоть не верила в Бога, но от бессилья и мук, с болью, тоской и тревогой вдруг обратилась к нему. Если ты есть, то скажи мне, дай справедливый ответ, чем заслужила я в жизни столько лишений и бед? Тяжесть безмерного груза ты облегчить мне не мог, бросил меня как обузу даже родимый сынок. Все променял на бутылку, все, что имел, промотал. Если бы, Господи, был ты, разве сложилось бы так? И в тишине чей-то голос слово ответное дал. Помнишь ли сына другого, что не родился тогда? На мимолетность комфорта ты променяла его. Помнишь, как перед абортом ткнулся он ножкой в живот? Он не умел защищаться, он не хотел умирать. Рвали в утробе на части тельце его доктора. Смерть он познал нерожденный, мать не увидев свою. Именно этот ребенок старость бы скрасил твою. Он помогал бы в лишениях, он бы заботливым был. Только твое утешение твой эгоизм погубил. Слезы беззвучно глотая, тихо лежала она. Господи, все, что ты дал мне, я заслужила сполна. По полу бегали крысы, в комнате полупустой. Только в душе воцарились мир и небесный покой.
Вот это мне нравится у вас, эти философские образы удивительные, которые заставляют думать человека о многом. Это высокий полет.
Спасибо.
Весеннее лучиками нежными каждую травиночку в жизнь благословляла, радовалась солнышку незабудка вешняя, лепестками бисером небо отражала, незабудка щурилась голубыми глазками. Радёшенька на холме пологом, что Господь пустил её в эту жизнь прекрасную, не крапивой жгучую, не чертополохом. Всех прохожих радовал тот тот цветок голубенький, он за все на свете был благодарен Богу. Но однажды мальчиком сорван был по-глупому и бездумно выброшен прямо на дорогу. И лежал он скомканный, болью весь пронизанный, башмаком прохожего на земле распятый. Но всего обиднее та была бессмысленность, что без всякой пользы он жизнь свою потратил. Умирая, думал он, глядя в небо ясное, хорошо в крапиву мне Бог не дал облечься. Пусть никто не знает боли, и притом напрасную, ведь крапивой жгучею мальчик мог обжечься. Пусть никто не знает боли, и притом напрасную, ведь крапивой жгучею мальчик мог обжечься.
Спасибо. Светлана, а поскольку вы человек творческий, вы актриса, артистка театра и кино.
Не театра, только кино.
У нас в дипломе написано театра и кино, поэтому артистка театра и кино.
Ну, хотя у меня же, можно сказать, как театр одного актера, правда же, на сцене.
Да, у вас театр проповеди музыкальной, поэтической проповеди, это театр. И вы делаете гораздо больше со сцены для людей, чем наши коллеги, которые вот занимаются доходным промыслом и понижают духовный уровень нашего народа. И как раз об этом я хотел бы вам задать вопрос. Вы, как человек мыслящий, философ, вы, рожденная в прошлом веке, отучившаяся в Щукинском училище и попавшая в годы безвременья, когда и не востребован подлинный талант нашим кинематографом, вы оцениваете, как зритель, приходя в кино, в театры, то, что вы видите. Что вы думаете вот о нашем нынешнем современном состоянии культуры кино и театра, в частности?
В театр я уже практически ходить перестала. Кино, есть хорошие картины.
Чьи? Американские, российские?
Есть и там хорошие. Я не скажу, что я большой киноман, но все-таки я люблю вообще психологические какие-то фильмы, которые заставляют задуматься. Я не знаю, нужно ли перечислять, допустим, то, что я смотрела.
Ну, вообще желательно, вот, чтобы вы отметили из того, что вы в последние годы видели.
Но меня потряс, например, фильм «Жить» Сигарева. Вот просто потряс. Он про нашу жизнь, про скотскую. И становится страшно после него, потому что нет просвета. Я больше люблю, конечно, фильмы, вселяющие надежду. Но вчера я опять посмотрела беспросветный фильм, который называется «Гупёшка».
Как?
«Гупёшка». Про мужчину-нарцисса и про женщину, которая оказалась как рыбка в аквариуме, гупёшка, оказалась в его, так сказать, сетях. Вообще много, конечно, у нас проблем, но страшно то, что такие песни, как мои, никогда не выйдут на первый, на второй канал, на третий, на пятый. Слава Богу, вот телеканал «Союз», телеканал «Спас» как-то еще транслирует. А вообще очень печально, я так понимаю, потому что мы сами не можем решать, что должно появиться на экранах. За нас решают.
те, кто в этом ничего не понимают, это решают.
Понимают, мне
этих
кажется.
Людей я знаю, те, кто решает и подписывает прокатное удостоверение таким фильмам, как «Матильда».
Но я не смотрела «Матильду», ничего не могу сказать.
Антихристианскую оперу «Тангейзер». Угу. Я этих людей, я знаю, они абсолютно безответственны, бездумны и бездарны. В завершении нашего общения хочется вам задать такой вопрос. Вы верите в то, что Россия не погибнет? Русская культура не погибнет? Что у России есть шансы стряхнуть это наваждение, перестроечное, вот эти 30 лет вседозволенности, и зажить так, как должна жить Россия?
Ну, я оптимистка вообще по натуре. Мне очень хочется в это верить. И сколько раз уже Россия падала и на колени, и поднималась. И я надеюсь, что все-таки она поднимется еще раз.
Светлана, вы очень красивый человек. Я уверен в том, что ваше время как актрисы кино придет, что опамятует Россия, и ей потребуются такие люди, как вы, глубокие, думающие, духовные, верующие, которые будут ну, нести свет людям, вот тот свет, который вы несете через ваши удивительные песни.
Николай Петрович, я так счастлива, что вы меня пригласили на эту передачу. Я так рада с вами познакомиться, пообщаться. Спасибо вам огромное.
А я рад, что в Щукинском училище были такие ученицы, которые теперь несут свет. Так что я желаю вам самого доброго в личной жизни, как говорил Пушкин. Но на свете счастья нет, но есть покой и воля. Я вам желаю покоя, воля и счастья, женского счастья и новых песен, которыми вы будете укреплять дух нации.
Благодарю вас.
Спасибо вам. Будем прощаться. Мир вашему дому.
Молиться, чтобы Господь наш дал нам царя. Будем молиться, чтоб наши дети были чисты, и чтобы души всех православных грели кресты. Босоногая Россия, хоть приходится нам туго, мы еще начнем все с чистого листа. Богоносная Россия, не давай бесовским слугам распинать тебя, как некогда Христа. Босоногая Россия, богоносная Россия.